В этом году исполнилось 70 лет повести сказки Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Николай Николаевич Носов, детский писатель и киносценарист, родился 23 ноября 1908 года в поселке Ирпень в семье актера. Разносторонне одаренный мальчик с детства увлекался музыкой и театром, проявлял большой интерес к фотосъемке, шахматам, химии, электронике. Сменил много занятий, не боялся трудной работы, был землекопом, дробил щебень на бетонном заводе, возил тяжелые бревна на станцию, косил траву. Носов был фантазером и выдумщиком, покорившим сердца не одного поколения детей. Он написал всем известную трилогию о Незнайке, «Непоседе в голубой шляпе с широкими полями», придумал цветочный город и заселил его забавными коротышками. И несмотря на то, что ростом они совсем маленькие, с небольшой огурец, приключения у них вполне себе большие и настоящие. Одной из самых любимых книг юбиляров 24-го года является роман-сказка «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. Эта книга уже 70 лет радует детей своими яркими и необычными персонажами. «Приключения Незнайки и его друзей в зеленом городе» стали настоящей классикой советской детской литературы. Это увлекательная сказочная повесть о маленьких человечках, добрых, веселых, неунывающих, которые любят путешествовать, веселиться и выдумывать разнообразные занятия. Эти сказочные истории сочетают в себе реальность и волшебство. Они учат маленьких читателей доброте и ответственности за свои поступки, а взрослым помогают вспомнить то, что в душе они все еще дети. В 1954 году была издана книга «Приключения Незнайки и его друзей», первая часть увлекательной трилогии Николая Носова с иллюстрациями художника Алексея Лаптева. Впервые сказка была опубликована в журнале «Барвинок». В журнальном варианте произведение называлось «Приключения Незнайки и его товарищей». А на рисунках Незнайка выглядел полненьким коротышом в комбинезоне и с беретом на голове. Кроме того, некоторые герои были изображены взрослыми и даже имели бороды. Когда сказка вышла отдельным изданием, то имела уже привычное нам название «Товарищей заменили друзьями». Также были изменены имена некоторых коротышек. Например, Торопыга стал Торопышкой, Бим-бом – Гуслей, Мазилка – Тюбиком, а Незнайка разъезжал уже на автомобиле, а не на паровом велосипеде. Появился Незнайка и привел с собой веселых и шумных коротышек. Эти сказочные коротышки подозрительно похожи на своих маленьких читателей, особенно Незнайка. Этот мальчишка, сорванец и непоседа, веселый и смелый, попадает в самые разные истории и постоянно вносит неразбериху в тихую и размеренную жизнь цветочного города. Но он довольно любознательный малыш, все хочет уметь, но ничему не хочет учиться. Коротышки городка жизнерадостны, изобретательны. Они любят придумывать новые игры и забавы, любят путешествовать. Они все заняты делом и умеют отвечать за свои поступки. Все, кроме одного, Незнайки. Этого доброго коротышку в широкополой шляпе обожают за то, что в нем буквально кипит жажда жизни и открытий. Он появился сам и привел с собой целую ораву веселых и шумных крошечных человечков, героев повести сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». У каждого из них свой характер, свои особенности, свои таланты. Прошло 70 лет, а книга по-прежнему пользуется большой популярностью. Она увлекает детей в сказочные приключения. Книга учит доброте, показывает, насколько важна дружба, как она помогает в сложных ситуациях. Трилогия о Незнайке переиздавалась много раз, переведена на разные языки мира. Незнайка стал героем мультфильмов. По произведениям Носова снято 9 художественных фильмов, а пьесы по ним ставятся в разных театрах страны. История о веселых коротышках ростом с небольшой огурец так полюбилась детям и их родителям, что ее до сих пор с удовольствием читают все от мала до велика. На экранах нашей страны с начала 60-х годов показывают мультфильмы про Незнайку, а песня «В траве сидел кузнечик» слова Носова, музыка Шаинского из этого мультфильма приобрела широкую известность. Году Луи Брайля. Филипп Иванович Насеткин. Родился Филипп Иванович Насеткин 27 августа 1909 года в бедной крестьянской семье.
Отец погиб в Первую мировую. Мать осталась с тремя детьми на руках. Филя работал с малых лет, пас скот, трудился в поле. Детские годы пришлись на тяжелое время – Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. В 1924 году в Знаменке, как и во многих деревнях, создали комсомольскую ячейку, куда вступил и юный Филипп. Шла борьба с кулачеством. Кулаками называли деревенских богачей, которые эксплуатировали бедных крестьян. И Насеткин не оставался в стороне. Хотя дело это было нелегким, а порой и опасным. Как-то во время спора с местным богатеем тот ударил юношу кнутом по лицу. Из рассеченной брови пошла кровь, сильно заболел глаз. А однажды ночью Филиппа подкараулили на улице и сильно избили. Его чуть живого нашел сосед. Этот случай через много лет сильно скажется на его здоровье. Он стал постепенно слепнуть. В 1929 году Насеткина, как лучшего комсомольца, направили на важную работу, и он навсегда уехал из родного дома. Филипп очень хотел учиться. Он поступил на литературное отделение Воронежского пединститута. Писал стихи и рассказы. Его даже приняли на работу в областную воронежскую газету «Коммуна». Этот деревенский парень странно выглядел в кабинетах, в подшитых валенках, в варежках из черной овечьей шерсти. Писал он много, но его статьи иногда полностью перечеркивали или сильно исправляли. Филипп спорил до хрипоты, защищая, как ему казалось, самое лучшее из написанного. Ему говорили: «Вы сильно много пишете. В журналистике главное факты, а не длинные рассуждения». «Видно, журналист из меня не получается», – не теряя достоинства, – отвечал он. «Буду готовиться к писательству». Несколько рассказов Насеткина напечатали в воронежском литературном журнале «Подъем». О том, что в Воронеже есть молодой и способный автор, узнал писатель Максим Горький. Он пригласил его в Москву, похвалил первое творение – повесть «Зеленое поле». Возвратился Филипп из столицы в синем двубортном костюме, темной сорочке с ярким галстуком. И больше в подшитых валенках в коммуне не появлялся. Насеткин много работал, писал заметки о колхозной жизни, о молодежи. Его заметили и предложили работать в одной из самых популярных в то время газет «Комсомольской правде». Он был собственным корреспондентом по Казахстану и Украине. Там он и написал роман «Так начиналась жизнь» о комсомольцах-подпольщиках города Кременчуга. В годы Великой Отечественной войны Насеткин занимал должность секретаря Центрального комитета комсомола. Это была очень ответственная работа. Филипп Иванович помогал формировать молодежные подполья. Но старые травмы не отпускали его. Филипп Иванович начал слепнуть. При этом он не терял силы духа и продолжал писать. Именно тогда вместе с другими книгами и появляются его великие голодранцы. Он освоил метод слепой печати. Текст задуманной повести произносил вслух для записи на магнитофон, а с него перепечатывал на машинке. Действие романа происходит в далеком 1927 году. Писатель рассказывает о борьбе сельских комсомольцев с кулачеством в родной Знаменке. Главного героя, Хвилю Касаткина, он списал с себя. Прототипами других персонажей романа стали жители села. Писатель вспоминал, как обучал свою мать грамоте. Она стеснялась ходить вместе со всеми в избу читальню, и только после долгих упреков, что у секретаря комсомольской ячейки мама не может быть безграмотной, согласилась учиться дома. В начале 70-х годов прошлого века на сцене Белгородского театра имени Щепкина поставили спектакль, ставший прообразом сценария фильма «Великие голодранцы». В 1973 году картину снял режиссер Лев Мирский на киностудии имени Горького. Музыку к спектаклю Белгородского театра написал известный композитор Александр Пахмутова, автор десятков советских хитов. Текст же для комсомольской песни сочинил белгородский поэт Игорь Чернухин. В 1977 году Мирский снял продолжение истории о комсомольцах, фильм «Красный чернозем». Оба романа писатель объединил в дилогию «Русская Нива». Филипп Иванович никогда не забывал свое родное село, переписывался со многими знаменцами, интересовался их жизнью и тем, нравятся ли людям его книги, спрашивал у них совета. Писателя часто приглашали в гости. В 1969 году он писал: «Сделать мне сейчас это очень трудно, я совсем не вижу. Я не решаюсь в таком состоянии пускаться в длительные путешествия. Да и появляться перед земляками в таком виде не хочется. Я продолжаю лечиться, и если удастся разогнать туман, который меня окружает, я непременно приеду в Знаменку и буду счастлив встретиться с земляками». В 1985 году в послании своему другу Насеткин писал, что недоволен действиями местного активиста, который пытается при его жизни создать музей. «Я лично не просил его об этом и был бы огорчен, если бы вы подумали, что он действует по моей просьбе. Я еще, слава богу, жив». Эти письма показала и много интересного рассказала о жизни писателя, заведующая сельским музеем Ирина Уншикова. Он был очень скромным человеком. Филипп Иванович приезжал на родину в 1971 году, и ему очень не понравились торжественные мероприятия, устроенные в его честь. Он считал это лишним, ненужным. К сожалению, дом, в котором жил Филипп Насеткин, не сохранился. В нашем музее мы создали рабочий уголок писателя, точно такой же, как в его московской квартире. Пишущая машинка, настольная лампа, старый телефон и много фотографий, рассказала Ирина Владимировна. Умер писатель 3 июня 1990 года. Его именем названы улицы в Старом Осколе и в родном селе. Имя Насеткина носит и библиотека в Знаменке. Материал подготовила и прочитала Елена Никифорова.